новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
«В движении».
Прямо сейчас в городе уже 6-бальные пробки, дальше хуже, 6 баллов на 5 вечера прогнозируют, а потом, внимание, 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас уже много красного цвета на карте московских пробок. Обращаем ваше внимание на то, что вот, например, Садовое кольцо почти полностью красного цвета, причем и в ту, и в другую сторону. Третье транспортное кольцо тоже преимущественно красного цвета, только на востоке. Есть небольшие фрагменты, по которым можно ехать более менее быстро. Напомню еще раз, 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 5 вечера, и потом 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Минфина назвал рыночный курс рубля столпом денежно-кредитной политики России. Насколько нынешний курс можно назвать рыночным? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили ввести выплаты на третьего ребенка для небогатых семей. Небогатых семей много, так хватит ли денег? Это первая тема. А второй вопрос в этой теме. На самом деле, легко ли определить, что такое небогатая семья, чтобы потом выплачивать деньги на третьего ребенка. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Кимберлийский процесс доказал свою эффективность. Заявление Минфина Российской Федерации. Россия призывает компании Африки увеличить инвестиции в видовой маркетинг бриллиантов. Это из срочных сообщений, которые сейчас появляются на лентах информационных агентств. Еще международные резервы Российской Федерации снизились почти на 10 миллиардов долларов за неделю и сейчас составляют примерно 612 миллиардов.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. Если хотите писать сообщение, пишите. Писать надо на смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Первая тема для обсуждения — это заявление Антона Силуанова. Глава Минфина говорит, что рыночный курс рубля в Российской Федерации — это столб денежно-кредитной политики страны. Он не должен регулироваться властями. Министр финансов в свою точку зрения высказал в эфире телеканала «Россия-1». Если, говорит, мы будем регулировать курсообразование, то будут перекосы в стоимостных показателях. Будут перекосы и в формировании денежно-кредитной политики. Говорит, мы это проходили, и возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет вред результатам денежно-кредитной и бюджетной политики. Еще глава Минфина отметил, что считает личным делом каждого хранить сбережения в долларах и евро. Но, по мнению министра, если есть средства и нет планов тратить их на внешних рынках, лучше оставить накопление в рублях. Андрей Шульга, председатель правления в инвестиционном банке «Финам». Он к нам присоединяется по телефону. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос. Насколько можно нынешний курс рубля назвать рыночным?
Ну, он действительно рыночный. Текущий курс рубля действительно рыночный. И это может показаться, что с учетом того, что московская биржа основной, скажем так, транслятор биржевого курса там валюты, да, и соотношение как бы рубля к другим валютам у нас всегда последние там годы был ключевым. Во всем мире уже давно не так, и в принципе есть не биржевой рынок валюты, есть Форекс, который формирует курсы валют между банками. И сейчас просто мы фактически перешли в тот формат, который приемлем, ну, в мировых масштабах. Есть, скажем так, выходы у нас сохраняются на международные валютные площадки, и, соответственно, тот курс, который транслирует Банк России, определяет, он не с воздуха берется, ну, а, соответственно, отражает как бы текущую стоимость там той или иной валюты и нахождение там нашего рубля, плюс накладывая как бы наши внутренние текущие истории, как-то поступление валюты в расчетах, ну, то есть я имею в виду операции экспортно-импортные, которые, безусловно, влияют на а его какие-то изменения.
Погодите, но я понимаю, но ведь нам рассказывают о неких валютных интервенциях Центробанка, которые так или иначе на этот курс влияют. В этом смысле это разве не влияние на рыночный курс государства?
Ну, в определенной степени да, но здесь еще как поставить вопрос. То есть вот на курс, который транслирует Банк России, он же, ну, он для чего-то когда-то используется, да, но не всегда и повсеместно. То есть, например, для каких-то сделок, например, в том числе валютных, там, финансовые организации ориентируются на курс, там, допустим, Банка России, но используют в своей работе курсы, которые образуются в результате многочисленных сделок вообще на валютном рынке, на внебиржевом. И курсы валют, которые мы видим вот в банках, в офисах банка, да, по покупке-продаже того же доллара, он же тоже как-то определяется рынком. Ну, то есть только раньше он определялся, все ориентировались на биржевой рынок, а сейчас мы все ориентируемся на внебиржевой. То есть каких-то кардинальных изменений не произошло. Вот. Да, то, что вы говорите, какие-то истории, связанные с интервенциями, какие-то истории, связанные с тем, что, например, спрос на валюту в определенные периоды времени вырастает, да, из-за нехватки поступления там валютной выручки, например, да, вот какие-то периоды, вот они как раз и влияют на то, что, допустим, вчера там доллар стоил 95 рублей, а сегодня он стоит, например, там 99 рублей. Вот. Но в среднем, если брать более какую-то продолжительную временную историю, да, тут все становится примерно понятно. Вот. Это так же, как сейчас там идет сбор, там, допустим, налогов, там рубль в этой связи там может укрепляться, да, там в конце года какие-то расчеты могут происходить. То есть, безусловно, какие-то изменения внутри года имеют место быть. А так, в целом, сказать, что кто-то сидит, придумывает, сколько будет доллар стоить завтра, ну, это не так. То есть, под этим решением и этой публикацией, ну, стоит определенная конкретика.
Ладно, Виталий, наш слушатель, а правда, что рубль периодически специально валят, чтобы получить больше рублей в бюджет за счет продажи иностранной валюты?
Специально валят. Ну, если мы говорим про рынок, не, ну, какими-то объемами, безусловно, всегда на любой финансовый инструмент и на валюту можно повлиять. Вот, но про специально трудно предугадать, какой объем для решения такой задачи денег потребуется, потому что реакция рынка в таких ситуациях может быть непредсказуемой.
Спасибо. Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка «Финам», был с нами на прямой связи. Раньше курс брался непонятно откуда, теперь Набиуллина говорит, стало полегче. В смысле, теперь Набиуллина говорит, какой курс, и это сделало ситуацию полегче. 876-й, это вам. Григорий, нерыночный курс был весной 22 года, когда доллар на бирже стоил 55 рублей, а наличкой можно было взять только по курсу 70. Но я думаю, даже те, кто брал в 22 году весной наличкой по курсу 70, сейчас говорят, посмотрите, как я вовремя тогда купил доллары. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Вот, к сожалению, эксперту вопрос не задать не могу, но слушатель это и, в принципе, сказал. А что такого у нас случилось в стране? Я понимаю, когда доллар был по 27, потом сколько, по 40, у нас улетел в 2008 году мировой кризис. Да, там с пандемией связано, с войной начало, вот то, что вам только что вы зачитали. А что у нас в прошлом году в сентябре случилось, что у нас доллар вместо 68...
Я просто напомню вам, что у нас идет специальная военная операция. 7373948, телефон прямого эфира. Но что ж такого произошло-то? Доллары, деньги нужны в бюджет. Чем слабее рубль, тем больше денег в бюджет и от экспорта, объясняет Алишер 753. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий, соглашусь с господином Силуановым только отчасти. Рубли можно держать, но только если они в виде монеты с драгоценных металлов, например, из золота. В ином случае ваши сбережения просто будут обесцениваться и терять покупательную способность. Согласитесь, 5000-ная купюра в 2006 году, когда ее ввели в оборот, имела выше покупательную способность, чем сейчас. Но если бы 5000-ная купюра была размещена на вкладе в банке в 2006 году, я подозреваю, теперь это было бы далеко не 5000 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Напомню, глава Минфина назвал рыночный курс рубля столпом денежно-кредитной политики России. То есть с точки зрения Силуанова у нас абсолютно рыночный курс рубля, и это подтвердил только что в разговоре с нами председатель правления Инвестиционного банка «Финам» Андрей Шульга. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Но сейчас, на самом деле, по вкладам в банках-то неплохие проценты дают. Если есть свободные средства денежные, почему бы их, и, если так, в среднюю перспективу... Да,
так а рыночный курс рубля-то тут при чем, я не понял?
На самом деле, вот я к доллару сейчас вообще никак не привязан, вот честно. У меня долларов уже давно нету, абсолютно ноль. И мне вот без разницы будет...
Ну вот смотрите, если бы вы весной 22-го года купили доллары по 70, то теперь бы у вас был полуторакратный рост.
Я их купил по, даже по 45 еще до этого, и я отдал все теще, когда они стали по 70. И у меня их не стало просто.
Ну, у кого-то все-таки эти деньги есть, и их много. Рыночная экономика под управлением. Царь, если скажет по 50, будет по 50, уверен. Александр 569. Слушаем вас. Продолжаем собирать ваше мнение. Звонки. Теща во всем виновата. Ну да. Прошу вас, здравствуйте.
Обязательно держите дома сумму наличными около 300 тысяч.
Это еще зачем?
Жить скоротечно. Принадлежности ритуальные сейчас обходятся приличного качества, порядка 150 тысяч.
Так.
Хорошие семейные захоронения, порядка 150 в Подмосковье.
Угу. Дальше.
Это так, навскидку.
Что мешает эти деньги... Подождите. А что мешает эти деньги снять со счета в банке?
Когда человек находится в нестабильном психологическом состоянии, первые часы после кончины близкого, он не понимает тех действий, которые необходимо совершить.
Что он 350 тысяч рублей не снимет со своего счета? Да снимет, конечно. Тогда гробы надо, что ли, дома держать, пишет Александр 569, и с ним довольно сложно спорить в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем следить за срочными сообщениями, которые появляются на лентах информационных агентств. Но прежде ваши звонки по теме. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, все люди разные, но по поводу держать 500 тысяч, это какой-то абсурд вообще.
Ну, там все-таки была сумма 350, давайте не будем преувеличивать.
А, ну, 300, ну, все равно, это как-то, не знаю, вот, ну, я, конечно, ничего не говорю, у меня мама умерла, но я держал себя в руках и все сделал как надо. И никакие деньги, ни в каком банке, и дома тем более не держал. Пожалуйста, сейчас есть вклады, пошел в банк, снял в любое время без потери процентов, 17% вклад. И что сложного, до любого банкомата доехал, 150 тысяч снял без проблем, прям ежеминутно.
Ну, это да.
Ну, хорошего вечера вам.
Вам также, но мы-то все-таки про рыночный курс рубля. Насколько тот курс рубля, который сейчас нам объявлен, около 100 рублей за 1 доллар, насколько он рыночный, 443? Ну, говорят же, курс доллара, приемлемый для экономики и бизнеса, у нас 85-90 рублей. Тогда получается, что сейчас более чем приемлемый курс для экономики и бизнеса или менее чем приемлемый? 7373948. Не согласен, мы к доллару все равно привязаны, продолжает Виталий. Несмотря на громкие словеса власть придержащих. Нам про это постоянно говорят и бизнесмены, и буржуи, потому что логистика, сырье, станки, разный став Я вот не знаю, что в данном случае Виталий имеет в виду, но это вот, видимо, русское слово. Разный став заграничный. Вы можете не иметь бумажки с портретом Франклина или Гамильтона под подушкой, но все равно вы будете от них зависеть. Много сообщений. Отложите на вклад. Это предсказуемо. Зачем вам нервничать, следить за колебаниями? Тем более, когда их характер не совсем ясен. Но можно же отложить под подушку, причем доллары. Да? Но нет. Мне курс мешает только тем, что поездки на отдых за границу подорожали. Жалуется 222-й. Отдайте мне деньги. Зачем вам проблемы? Павел 134-й. Ну и про кладбище, конечно, теперь много сообщений. У меня знакомое место на кладбище купила, пишет Григорий. Вложила деньги. Я ей предложил гроб купить и на даче оставить. Но, видимо, место на кладбище — это более серьезное вложение, чем покупка гроба.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А между тем, под подушку можно положить золотые монеты, пишет Виталий. А Александр пишет, можно хранить в биткоинах. 857 пишет, непонятно для каких рынков. Это, собственно, столб денежно-кредитной политики. Рыночная стоимость определяется на бирже, а на бирже рубль не везде котируется. Это где-то на бирже в Российской Федерации рубль не котируется. Непонятно. Чтобы не тратить деньги на ритуал, завещайте себя науке. Павел 134-й. И помнится, президент говорил, что 27 за доллар — это вполне справедливый курс. Ну, значит, теперь несправедливый курс. Иван 928-й вспоминает это. Ну, значит, тогда теперь несправедливый курс, но при этом столб денежно-кредитной политики России. В Госдуме тоже говорят о деньгах, но в другом разрезе. Там предложили ввести выплаты на третьего ребенка для небогатых семей. Инициативу направила первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова. Речь идет о пособии в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до 3 лет для семей с детьми, доход которых семей составляет менее 2 региональных прожиточных минимумов. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения в Высшей школе экономики. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, если говорить о небогатых семьях, то у нас практически каждая семья запишется в небогатые, и тогда хватит ли в бюджете денег на предложение Лантратовой?
Такие опасения могут возникать, но если говорить о цифрах, то там сказано, что прожиточных минимума, это я посмотрел, у нас получается, что около 46 в среднем, 45 тысячах доход семьи должен быть, не больше, потому что только по Москве там за 40 переваливает. А у всех остальных там до 40. Поэтому вот с точки зрения вот этих цифр, будут отсечены семьи, которые не могут претендовать на эти выплаты.
Хорошо, тогда что произойдет, когда вот подобного рода инициативы возникают, всегда возникает другой вопрос. А что тогда произойдет с людьми, доход которых чуть больше 2 прожиточных минимумов? Получается, что они пострадают?
Тут может быть усматриваться некая дискриминация, но я хочу сказать о том, что ведь в парадигме тех отношений, которые складываются на сегодняшний день у нас в стране в части отношений по стимулированию рождаемости, это как раз-таки вписывается. Я так понимаю, что хотят хотя бы с чего-то начать. Но недавний закон, изменения были внесены относительно того, чтобы запретить пропаганду бездетности. То есть государство пытается делать хотя бы что-то для того, чтобы преодолеть эту демографическую катастрофу, которая у нас назревает. Я недавно тут увидел цифры в каждом регионе на не меньше там 30%, 20% падения рождаемости. Это очень много.
Но если мы говорим о падении рождаемости, насколько деньги решают в этом вопросе?
К сожалению, вот с чем приходилось сталкиваться и в многодетных семьях, и в обычных, к сожалению, это процентов 60-70 таких граждан, которых сдерживает, к большему количеству детей, сдерживает именно имущественный фактор. Это существенно.
Но все-таки я возвращаюсь к этой истории. Итак, мы говорим о доходе семьи в размере 2 прожиточных минимумов. Да, и тогда на третьего ребенка можно будет получить еще один прожиточный минимум.
Еще один прожиточный минимум, пока ребенку не исполнится
3. Значит, 3 прожиточных минимума.
Да.
Если люди получают в сумме 2,1 прожиточного минимума, у них нет никакого повода для того, чтобы пытаться заработать больше.
Наверное, но мне что-то подсказывает, что у нас мало какие семьи живут только лишь на пособие. В любом случае, где-то что-то подрабатывает, потому что мы же прекрасно понимаем, что на те, допустим, 18 тысяч прожиточный минимум, если брать где-то в регионах, там есть 12, есть 13 тысяч рублей в месяц, ребенка не продержишь. И где-то подрабатывают родители,
детей держать. А если подрабатывают, тогда получается, что никто этих денег, которые предлагает Лантратова, в итоге не увидит.
Нет, почему? Они увидят, если закон примут, увидят эти деньги, просто они не будут решающими, в моем понимании, для того, чтобы заводить ребенка или нет. А их все равно не хватает.
Мы говорим о серых деньгах тогда, получается?
Ну, люди зарабатывают.
Как могут?
Как могут, такси и прочее. Да, это есть. Но у нас же все большая часть идет именно по этому пути, чтобы, как вы сказали правильно, попасть в категорию малоимущих. Но, понимая, что на эти деньги не прожить, люди все равно как-то пытаются подрабатывать и зарабатывать.
Спасибо. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Вы к нам присоединяетесь. 7373948. Ну, вот Татьяна присоединилась, 94-й, и пишет, но 2 прожиточных минимума на семью с 3 детьми, это не просто бедные, это нищие, уж простите. Но, с другой стороны, 2 прожиточных минимума, мы, смотря в каком регионе, да, действительно, не очень много, но люди будут заинтересованы в том, чтобы оставаться для государства людьми небогатыми. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот только что пришел из Пятерочки, 2 хлеба взял, огурцы 350 рублей. Ну и о том, что...
Ну подождите. Это мало. Подождите, это ваше право, что вы выбрали дорогой хлеб и дорогие огурцы?
Да я ПАКС вообще взял.
Что вы взяли?
По акции взял вообще.
Ну, при всем при том, можно найти огурцы и по 170 рублей за килограмм. Я не знаю, сколько огурцов вы взяли. Но мы-то о другом говорим. У людей доход какой есть. На двоих детей, соответственно, по минимуму региональному. Вы предлагаете еще столько же на третьего ребенка. На третьего и последующего ребенка. Пособие в размере прожиточного минимума. Тут из этого текста не очень понятно, на третьего и последующего одно пособие или все-таки несколько пособий. Судя по тексту, как это сообщает агентство ТАСС, речь идет все-таки об одном пособии в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до 3 лет для семей с детьми, доход которых составляет менее 2 региональных прожиточных минимумов. То есть, по сути, государство заинтересовано, то есть, или заинтересовывает граждан в том, чтобы быть небогатыми. Ну, говорит, тогда мы заплатим вам больше. 7373948, телефон прямого эфира. Хлеб, кстати, в Пятерочке можно купить за 17 рублей. Огурцы в Пятерочке можно купить за 160 рублей. Вчера у нас настолько была серьезная беседа на тему, кто что почем покупает, что я решил изучить стоимость разных продуктов в Пятерочке. Безусловно, хлеб есть и более дорогой. Безусловно, есть и более дорогие огурцы, даже по акции. Но если мы говорим о том, как покупать максимально дешево, то эти возможности по-прежнему сохраняются. 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Блиновской давно интересуются. Налоговая заинтересовалась Блиновской за год до уголовного дела. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление бухгалтера Блиновской, видимо, которая заявила это в Савеловском суде Москвы. Еще из срочных сообщений: наемники из Франции расследовали мирных жителей в Селидово в ДНР. Это РИА Новости пишет со ссылкой на очевидца. Возвращаемся к истории с выплатами на третьего ребенка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот вы вот объясняете человеку, уже мы все поняли, что сегодня в семье два прошедших мини, он пошел заработал таксистом еще одну десятую, то в этой ситуации невыгодно будет работать таксистом, а лучше полежать на диване, оставить у себя два прожиточных минимума и получить огромный третий. То есть у него получится не два и одна десятка, а три прожиточных минимума. А тогда... ваш специалист упорно не хочет это подтверждать. Вот. Ну, специалист скажет,
мы... Хорошо, но мы не обсуждаем друг друга. Кто хочет, кто упорно не хочет, давайте это все оставим за пределами эфира. Хлеб за 17 рублей – это не хлеб, пишет 401. Я специально попробовал 401, это вполне себе хлеб. Себестоимость сырья для одного батона, утверждает 401 и выше. Это смотря какое сырье вы подберете. Я пробовал хлеб за 17 рублей, и, на мой взгляд, это вполне себе вкусный хлеб. Кто их обеспечивает жильем-то будет 18 лет и далее, не понимает Диана. И 25 тысяч на взрослого человека, на ребенка 34 вот нашли. 35 рублей за буханку, за батон точнее. 25 рублей на взрослого человека, пишет 857-й, а на ребенка будет заметно меньше. Но даже так это не мерило, потому что прожиточный минимум это только продукты, а ЖКХ, средства гигиены, одежду никто не отменял. Но она тоже в прожиточном минимуме. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 ноября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы. Вместе с вами в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы пишете, точнее, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня из-за дождя тяжелый вечер нам обещают. 6 баллов уже, 6 баллов на 5 вечера нам обещают. И потом 2 часа 8-бальных пробок. Таков прогноз Яндекса. Много бордового цвета на карте пробок уже сейчас. Например, шоссе энтузиастов останавливается еще где-то ближе к... Я даже не знаю, как это правильно сказать-то. В общем, где-то посередине Измайлова он останавливается. И потом нормального движения. При этом мы говорим о движении в центр города, чтобы вы понимали. Так вот, от Новогиреевской улицы или от главной аллеи. Наверное, от главной аллеи начинается эта проблема. Это пробка, в которой вам стоять до третьего транспортного кольца. Чтобы вы понимали, тут обычно таких пробок не бывает. Или вот, к примеру, берем внешний МКАД в Реутове, в районе пересечения с Носовикинским шоссе. Вы попадаете в пробку и стоите в этой пробке, по сути, до Щелковского шоссе, а может быть, даже чуть дальше. В целом, напомню, 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 5 вечера, а потом 2 часа 8-бальных пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госдума приняла в первом чтении законопроект об оформлении ДТП через госуслуги. Станет ли проще оформлять ДТП? Первая тема. Вторая. Комиссию Госдумы по этике попросили проверить высказывание депутата Ильтикова в адрес женщин. Ну, тот, который про рожалку говорил. Как определить этичность высказываний того или иного человека? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Офис Нетаньяху обвиняет Международный уголовный суд в предвзятости и антисемитизме после решения по ордеру на его арест. Боррель говорит, что в Евросоюзе приняли к сведению ордеры Международного уголовного суда на арест Галанта и Нетаньяху. Это тоже из срочных сообщений. Теперь смотрим на ленту агентства ТАСС. Здесь тот же Боррель. Здесь еще Международный уголовный суд, это в Хамас сообщают, должен продолжить практику привлечения к ответственности лидеров Израиля. Об этом говорится в специальном заявлении. Линии Хамас.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, друзья мои, я не просил советов. Можно ли мне, стоит ли мне есть хлеб по 17 рублей? Вы можете его не есть, но отрицать его наличие в магазине было бы странно. Не морочьте голову со своим хлебом за 17 рублей. Вот 819-й, например, отрицает наличие такого хлеба. Ну, а зачем отрицать, если он есть? Не ели бы вы, Юрий, хлеб за 17 в вашем-то возрасте, пишет 651-й. Владислав, почитайте состав хлеба за 17 рублей в Пятерочке. Я его беру только для родственницы, для скотины. Ну и 674-й. А у вас что, всегда эксперты по умолчанию правы? Правы все, кто звонят в прямой эфир, если высказываются по теме. 7373948. Телефон прямого эфира. Первая тема у нас: Госдума в первом чтении приняла законопроект об оформлении ДТП через госуслуги. Это можно будет сделать при наличии полиса ОСАГО. Как сообщается, документ разработан в правительстве в целях соотнесения цифрового сервиса госуслуги авто и единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие информсистем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Я прочел это предложение. У меня получилось и про идентификацию, и про аутентификацию в инфраструктуре тоже. Но главное там ведь не эта история. Главное, будет ли легче от этого оформить ДТП. Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, когда и если заработает эта история об оформлении ДТП через госуслуги, будет проще оформить ДТП?
Ну, в любом случае, если то программное обеспечение, которое будет создано и адаптировано под наши современные реалии, будет, как говорится, доступно каждому пользователю, любой обыватель и любой автомобилист может им спокойно пользоваться, то, конечно, это благо, чтобы не ждать часами сотрудников ГАИ, чтобы действительно ГАИ только выезжало на ДТП, связанное там с каршерингами, такси и какие-то серьезные события.
Сейчас нам с вами напишут наши слушатели, что не каждый же имеет это приложение, многие против вообще чего-то подобного. И что тогда?
Тогда вызываете 112, регистрируете соответствующий вызов и ждете сотрудников, когда они к вам приедут. То есть в любом случае эта функция останется. Да, как бы на оформление через вот онлайн ДТП есть некоторые сложности, есть потом и споры со страховыми, да, там в зависимости от того, там иногда бывает, что слишком долго оформляли, страховая компания начинает к этому относиться как с подозрением, споры, суды, в любом случае, кто в чем-то, если сомневается, всегда может обратиться, чтобы на место приехали сотрудники полиции.
Как я понимаю, это онлайн-оформление Европротокола. Европротокол уже действует. Вы, как адвокат, готовы сказать, это хорошо или плохо?
Это работает? Случае... Да, конечно, это работает.
Еще бы выплаты страховых сразу были через госуслуги, пишет 222-й. Ну нет, это уже перебор на самом деле. Многие до сих пор боятся заполнять Европротокол, потому что что-нибудь будет неправильно заполнено, и потом страховая компания не примет. Это часто встречается?
В любом случае, нет. Ну, не сказать, что прямо часто, да, но бывают, возникают некие конфликтные ситуации. У нас есть соответствующие... процедура определенная, чтобы урегулировать спор, да, он такой некий досудебный порядок урегулирован через омбудсмена. Далее, если стороны считают, что чьи-то права или законные интересы ущемляются, кому-то что-то доплатили, либо, наоборот, отказали выплатить, то всегда есть возможность обратиться в суд. Единственное, что сейчас, конечно, госпошлины с сентября подняли, но, тем не менее, такая возможность у граждан есть, и там уже отстаивать свои права и законные интересы, представлять доказательства, какие-то оценки, если, как правило, у нас люди недовольны суммой выплаты, либо сроком осуществления ремонтных работ, поэтому здесь все возможно.
Ну, переведем в практическую плоскость, не дай бог, конечно, но вот если вдруг я попадаю в ДТП, и у меня есть возможность задать вам вопрос, как адвокату. Вопрос простой. Оформлять Европротокол или вызывать ГИБДД?
Я бы здесь еще несколько вводных дал относительно размера ущерба, да, то есть спорность, неспорность ситуации. Если вы не виноваты, либо вы, наоборот, виноваты и не отрицаете, да, и хотите сэкономить свое время, то, конечно, это благо, вы это можете сделать. Если вы сомневаетесь или у вас нет специальных познаний в области правил дорожного движения, и вы не знаете в действительности,
кто виноват,
да. Да, то, конечно, здесь... вам сделать выбор, да, либо принять, что там вы, допустим, виноваты, и оформлять, либо, ну, это такое бывает иногда, когда у людей...
Ну, или второй человек виноват, так тоже бывает.
Да, 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 то есть, когда им без разницы, там, кто виноват, его машину отремонтируют, а он видит, что ущерб у другой машины копеечный, там, какой-нибудь царапин на бампере, то, что, естественно, там, в пределах 400 тысяч это все там будет возмещено. Тогда, да, то есть, здесь смысла, так сказать, упираться и ждать 6 часов, пока к вам кто-нибудь приедет, я думаю, нет.
А что вы говорили про величину ущерба?
А, величину ущерба, да, но здесь имеется в виду, что не каждый человек обладает специальными познаниями в области там, оценки, чтобы установить, что есть или нет скрытые повреждения, то есть, потому что в любом случае именно размер ущерба, он как-то влияет больше людей признавать, не признавать вину, как бы, и...
Но разве в Европротоколе нельзя написать, возможно, скрытые повреждения?
Да можно, конечно, написать, можно, но, опять же, смогут ли их установить, эти скрытые повреждения? Так же, как и сотрудники полиции, они, конечно, на месте не устанавливают какие-либо скрытые повреждения. Они даже и не пишут в последнее время соответствующую фразу. То есть и причинно-следственную связь образования этих скрытых повреждений, это уже, по большей части... дается на откуп сотрудникам страховых компаний, которые там осматривают автомобили и делают соответствующие выводы.
Слушайте, могло, не могло. У нас тут еще какая-то странная история. Вот, например, 562 утверждает, что Европротокол ограничен 100 тысяч килорублей, как он написал. 100 тысяч рублей – это действительно максимум по Европротоколу?
Я знаю, что Европротокол есть для разных субъектов различные лимиты. Максимальная сумма, я, насколько знаю, 400 тысяч рублей.
И это касается Москвы?
100 тысяч рублей, по-моему, это если зафиксировано через Европротокол, но участники аварии, вот как раз вот там есть, спорят, кто, ну, то есть нету понимания, кто прав, кто виноват. То есть там, по-моему, такая функция такая тоже есть.
Понял, спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. Нам нужны слушатели, которые попадали в ДТП и выходили из этой ситуации с помощью оформления Европротокола. Слушаем вас, здравствуйте.
Прошу. Здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Я, к сожалению, попадал, но, правда, на место приехали сотрудники, потому что я там валялся без сознания. Короче, вся эта история закончилась тем, что за повреждение, там, скажем, техники мне заплатила страховая компания. А за повреждение моей экипировки мотоциклетной нет. По той причине, что сотрудники ГИБДД моей экипировки на месте внести, да? Но они не внесли, потому что меня увезли на скорой. И все.
Но мы говорим о том, как... Опять не тот пример. Это не про Европротокол. Мы говорим про Европротокол, когда вы не лежите на каталке, а сами заполняете. 100 тысяч – это если у участников присутствует разногласие. Если разногласий нет, кто виноват? Тогда, соответственно, выше сумма. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Как раз вот я попадал в аварию, я был не виноват. И непосредственно оформляли Европротокол. Даже сотрудник подъехал, другой сказал: ребята, ехайте. Там у нас в городе есть специальная какая-то организация, которая занимается, то есть они там помогают оформлять все. И реально 100 тысяч рублей, то есть он ограничен суммой. То есть, единственное, никаких вопросов не было, страховая все приняла, то есть никаких проблем нет.
Лимит выплаты по ОСАГО, вот я прямо сейчас при вас смотрю, 400 тысяч рублей. 100 тысяч, если, напомню, существует у участников ДТП разногласия. 7373948, прошу вас.
Да, Юрий, приветствую, Павел, собственник. Ну, смотрите, я тоже попадал в ДТП, оформляли Европротокол, но я не хотел брать деньгами, хотел, чтобы мне сделали, ну, детали сделали, перекрасили бампер, ну, поставили. Но они говорят, так и так, вот мы можем поставить вам на эту сумму, которую банк вам одобрил. У меня просто страховой банк был. Только дешевый китайский бампер. Я говорю, не, ребят, говорю, так и так, говорю. Ну, я с ними поговорил, попросил их. Им пришлось там дописать кое-что еще в протокол, что якобы мне красили еще кое-какие детали в автомобиле. Только потом банк выделил деньги на этот бампер оригинальный.
Это понятно. Странно, но понятно, 674-й лимузин. Я про то, что если неправильно заполнить, то ничего вам не выплатят. Действительно, если неправильно заполнить, то по документам выплаты не будет. Но это, по-моему, и не вызывает вопросов. Жертвы, когда пострадавшие есть, тоже Европротокол оформлять нельзя. Кстати, по поводу 674-й, это по вашему поводу. Вы же были пострадавший. Ребят, делайте каску и все, пишет 208-й. А Владислав, юрист, 593-й, говорит, стоимость будущего ремонта автомобиля пострадавшей стороны не превышает превышает 100 тысяч рублей. Лимит страхового возмещения увеличивается до 400 тысяч рублей, если у водителей нет разногласий по поводу вины или обстоятельств ДТП, и они делают фотографии через приложение. При определенных условиях, таким образом, лимит страхового возмещения все-таки не 100, а 400 тысяч.
Говорит Москва. Поток.
Продолжаем. Комиссию Госдумы по этике попросили проверить высказывание депутата Ильтикова в адрес женщин. Парламентарий ранее выступил с призывом к жительницам страны, цитата, «рожать, пока рожалка работает». Обращение в комиссию направила депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева, отметив, что Александр Ильтиков в грубой форме осудил отказ женщин от рождения детей. «Можно не поддерживать аборты, но выражаться нормальным человеческим языком. Государственная Дума – это место для конструктивного диалога, а не для агрессивного выпадов в адрес женщин», написала Горячева, а парламентарий на самом деле продолжил выступать, так или иначе он говорил о том, что, по-моему, использовал определение типа чучела, но как бы то ни было, тут главный-то вопрос в другом. Комиссию Государственной Думы по этике просят проверить этичность высказываний. Но как определить эту этичность, на самом деле, как кажется, непонятно. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева к нам присоединяется. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, как проверить этичность тех или иных высказываний? Существуют ли какие-то нормы этики?
Конечно, существуют, иначе мы не говорили об этике вообще. Этичность того или иного поступка, высказывания проверяется достаточно просто. Во-первых, он, поступок или оно, высказывание, должно быть уважительно по отношению к другим людям, честное, искреннее. Такие приблизительно критерии.
Скажите, вы же слышали наверняка вот эту историю по поводу депутата Ильтикова. Я просто лишний раз в эфире не хочу повторять то, что он говорил в адрес женщин. Так вот, насколько, с вашей точки зрения, он был этичен?
С точки зрения самого высказывания, конечно, не очень этичен. Но если воспринимать высказывание как поступок, он же призывает к тому, что нам предназначено природой, он не говорит... «Бросьте получать образование, займитесь только рожанием детей». Он не говорит «бросьте свою работу и перестаньте прикидываться специалистами хорошими, идите рожайте детей, то, к чему вы предназначены природой». Он просто призывает рожать. Да. Но форма вот этого вот всего, конечно, выбрана достаточно грубая. И вот не соответствует тому критерию, о котором я говорила, уважительность по отношению к другим. Наверное, можно оправдать его только одним. Он хотел сойти за своего для многих, ведь призывы от своих, они быстрее принимаются к действию.
Теперь уже на него пожаловались не только в Комиссию Государственной Думы по этике, но и в прокуратуру. Там, видимо, тоже будут разбираться, насколько этично или насколько законно то, что говорил Ильтиков. А где-то можно посмотреть там словарь этичных выражений? Что-то подобное существует?
Существуют только принципы этичности или неэтичности того или иного поступка и высказывания, потому что этичность тех или иных слов, последний пример, который мне приходит на ум, суд не признал слово «овца» оскорблением, и думайте, как говорится.
То есть формулировка «вы что о себе возомнили, вы кто такие человечушки, не слишком ли вы себе позволяете чучело, вы на кого замахнулись?» Это нормально, может быть.
Вы знаете, если там все слова разобрать отдельно по значениям, может быть, там нет ничего оскорбительного. А в куче это все очень оскорбительно. Поэтому и словаря такого нет. Ведь каждое слово мы воспринимаем в конкретном контексте.
Тогда уже другой вопрос. Действительно, в последнее время все больше людей начинают обижаться на сказанное. Может быть, тут проблема не в том, что кто-то говорит оскорбительные вещи, а в том, что кто-то начал оскорбляться по поводу любого слова.
Тоже верно, потому что оскорбление мы воспринимаем только тогда, когда мы понимаем, что оно относится к нам. Если сказать, я никогда не видел такой страшной женщины, женщины, которые себя считают страшными, мигом оскорбятся. Остальные пройдут мимо и подумают, господи, для этого...
Это не про меня, вот в том-то и дело.
Да, поэтому, собственно, здесь дорога с двусторонним движением. оскорбляться, ну, дело каждого, наверное, воспринимать это по отношению к себе или не воспринимать. Нам ведь и похожие вещи говорили, и никто не подавал ни в какие прокуратуры, ни в комиссии по этике. Ну, вспомните светлая память господину Жириновскому, который говорил, что мы только на кухне ей предназначены. Поэтому, ну, поменьше надо обращать внимание на такое, и призыв сам по себе не является неэтичным. Форма грубовата, да.
Понятно, спасибо. Грубоватая форма. Татьяна Николаева, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я так полагаю, с ее слов, слова «козел» и «петух», они тоже не имеют никакого оскорбительного значения.
Ну, а жестковато. Так, подождите. Ну, жестковато, а зачем это произносить?
Ну, бывает, что произносит. А так, помню, Жириновского жаловался, таскал женщина. И ничего ему не было.
А надо бы.
Последние его дебаты были.
Подождите. А надо бы.
Когда Пугачев сказал, я буду
прирастать. Слушайте, вы ответите, вы на вопрос отвечать будете?
Буду.
Ну так вот, а надо было его привлечь?
Конечно, надо.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Он должен был сказать, пишет 857-й, мы для вас создали все условия, мы о вас заботимся, мы вас любим и поддержим. Ваших детей ждет великое будущее, поэтому рожайте больше. Ну, мне кажется, что действительно вполне нормальные формулировки. И тогда бы точно не было никаких просьб в комиссию Государственной Думы по этике или запросов в прокуратуру. 7373948, здравствуйте.
Юрий, добрый день еще раз, Денис. Вот сейчас вспомнил смешной случай при разговоре со своей любимой супругой. Бывает, проскакивает у меня слово «коза» в разных контекстах. Но первый контекст – это любя, когда она активная, да, там чего-то там делает, да, козочка, козюля, коза. И в негативных случаях. То есть многое зависит от интонации, на самом деле. Ну и...
Но видите, какая штука? Вы все-таки не в Государственной Думе.
Нет. При работе, человек на работе, он, как мне кажется, я, в принципе, тоже работаю, исполняю, да, определенные функции. Давать волю своим чувствам только когда нервный срыв. Ну, вот, может. Может быть, он сорвался как-то и, знаете, так, такой от русской души
мужчина, он неоднократно это уже говорил, понимаете? Я цитировал сказанное в разных интервью.
Возможно, характер. Ну, то есть, ну, все... Психотип может быть такой эмоциональный, импульсивный. Ну, то есть, ну, мужики-то разные бывают.
Это тоже правда, с этим достаточно сложно спорить, но не все из них депутаты Государственной Думы. Александр Ильтяков, российский предприниматель, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы уже двух созывов, член фракции «Единой России», член комитета, и тут вот важно, наверное, член комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Ильтяков закончил Курганский государственный университет. Ему 9 октября исполнилось 53 года. 7373948. Телефон прямого эфира. Попробуем с вами. Да, прошу.
Здравствуйте. Код Москва. Ну, во-первых, все как-то слишком очень нежными стали. Это один момент. И все обижаются. А второе, это вот я, допустим, не различаю в профессиональном ключе женщин там от мужчин. И в данном случае Госдума – это, в принципе, ну, отражение нашего общества. Это тот уровень, если это депутаты, это тот уровень интеллектуальных каких-то способностей, там, образования и чувства такта какого-то, понимаете? Ну, безусловно, так разговаривать неправильно.
Я понял. 857-й говорит, это было официальное обращение для СМИ, это было общение со средствами массовой информации, а не обращение для СМИ. Насколько я понимаю, в армии просто бьют молча, не оскорбляя, как лучше. Да сколько можно уже, 674-й? Да, я вас буду и дальше отключать на полусловие, даже если вы начнете обижаться, если вы по теме не будете высказываться. Вы что себе позволяете? Базарчик свой фильтруйте, убогие вы наши. 226-й, неопределенному кругу лиц ведь на самом деле. И 226-й, это может быть признано оскорблением. И ни слова оскорбление, полагает 226-й, это все уменьшительно-ласкательное название. То есть 226-й сразу оговаривает, Это не оскорбление. Пусть женщины позвонят, а то у вас как-то одни мужчины комментируют, пишет Валерий, 318-й. Виталий пишет, если бы кто-то из простого народа отпустил грубость в отношении депутата, то того бы судили за оскорбление власти. А депутата же, да нет, не только Совет по этике, вот прокуратура тоже, говорят, будет разбираться. В Госдуме по голове сковородкой не дадут, уверен Григорий, 859-й. Далее новости.